Добрый вечер, уважаемые зрители, слушатели. Сегодня мы поговорим о таком интересном дне в еврейском календаре, а именно о 23-м Швате. Да, скоро у нас этот день в еврейском календаре. Если мы посмотрим на стандартный хороший еврейский календарь, то мы увидим, что это день, который указан как пост праведников в еврейском календаре. Да, это день памяти погибших в войне, связанных с наложницей Бегива. Теперь нужно нам понять, что такого было в этой истории страшного, что в день, когда происходила сама первый день войны, да, был установлен пост. Мы еще об этом обсудим. Но еще одна интересная вещь – это то, что этот день, с одной стороны, указан как пост праведников, с другой стороны, он указан как, наоборот, очень важный день в еврейской истории и, в общем-то, такой уважаемый и счастливый день в еврейской истории. Что имеется в виду? Мидраш наши мудрецы в Эстер Раба, это мидраш, который объясняет нам, наши мудрецы объясняют нам всю Магилат Эстер. Мы с вами тоже уже находимся в преддверии Пурима. Поэтому мы находимся с вами в преддверии Пурима. Это тоже очень важно поговорить о вспомнить Пурим. Ну, не в преддверии Пурима, а в преддверии Адара. В Мидраше Эстер Раба указывается, что когда Аман бросал жребий, пур, и выбирал месяц, в который он собирается истребить евреев, то объясняется, почему жребий не выпал не на один месяц еврейского календаря, а выпал именно на Адар. И говорится в Мидраше, что у каждого месяца еврейского календаря есть определенная заслуга, заслугу которой этот месяц, эта заслуга его защищает. Мы это говорим часто, да, «Скутой Яген Алейну». Когда мы говорим о некоторых мудрецах Торы или говорим о других вещах, то мы говорим «Скутой Яген Алейну». Его скут, его заслуги, яген, они защитят нас, они сохранят нас, они будут нашей защитой. И также есть определенные даты, которые являются защитой всего месяца. И говорится в этом мидраше, что 23-я швата – это та дата, которая защитила весь месяц шват, что на него не выпало постановление Амана о уничтожении еврейского народа. И мы должны понимать, что в целом, если мы вспомним, то изначально написано, что реально было постановление об уничтожении еврейского народа. Всевышний вынес это постановление, которое было в итоге отменено. Но изначально Всевышний выносит постановление, которое, да, против еврейского народа. То есть изначально мера суда Всевышнего, она подразумевалась, что мера суда Всевышнего подразумевалась, что будет определенное уничтожение в еврейском народе, будет определенное истребление евреев. И не знаю, все перевернулось так, что все перевернулось в праздник, все перевернулось в праздник Пурим. Но изначально это надо понимать, что это было постановление против еврейского народа. И эта дата, о которой мы сейчас будем говорить, 23-я швата, оно как раз является той заслугой еврейского народа, которая спасает весь месяц шват от того, чтобы на нее не выпало такое страшное постановление, как постановление Амана. Тоже такого было в истории. Да? Если мы откроем с вами конец книги Шофтим, то мы с вами увидим там последние три главы книги Судей, книги Шофтим, занимаются как раз объяснением истории Пелегиш Бегива, наложницы Бегивы. Это тяжелая страница в еврейской истории, тяжелая страница в Танахе. И обычно считается, что учить ее нужно комментариями. Да, я не знаю, что на Талдоте выложено огромное количество уроков, связанных с Танахом, в том числе и много объяснений о истории Пелагии и Гедеона, чтобы мы более поняли, что там происходит, а не только прочитали без понимания. Но произошло страшное. То есть все началось с того, что был левит в еврейском народе, у которого была наложница. Наложница – это большой спор комментаторов, что такое наложница в еврейском народе. Либо это жена, которая была сделана купа, сделана кидушей, то есть почти стандартная жена, но у которой нет брачного договора. Как известно, по Торе мужчина не может жить в браке с женщиной, если у них нет брачного договора, потому что в таком случае никто не защищает женщину от развода. Да, если есть брачный договор, который обязывает, финансово обязывает мужа при разводе, то это защищает ее, в общем-то, финансово защищает ее от развода. Мужчина несколько раз подумает о том, чтобы развестись. Если же нет между ними брачного договора, то в целом она называется, по многим комментаторам, она называется наложницей, потому что она живет практически без прав, да, потому что мужчина чувствует, что он может в любой момент ее развести. А по другому мнению, наложница это что тоже что-то, что-то менее, это больше похоже на современную жизнь без росписи дальше. Да, это большой спор между комментаторами, что такое наложница. То есть она была именно его наложницей, не полностью его женой. И произошло так, что они поругались. Спор возник из-за того, что у нее он в сутки себя нашел сначала мух, потом ее волос. Он очень сильно разозлился на волос. Где? Ну, либо не в сутки, но... И после этого он выгоняет, не выгоняет его, он очень сильно разозлился, сильно разозлился на свою жену и на свою наложницу. И после этого она, прася перед ним, убегает из его дома и бежит к своим родителям. Дом к своим родителям. Там она прожила почти 1,5 года. И в итоге он, прошло время, все успокоилось. И прошло время, все успокоилось, и он решил ее вернуть. Он идет к ней домой, в Бейт-Лехем, в Вифлеем по-русски, да, и приходит к ней, говорит ее родителям, с ней уговаривает ее вернуться, после чего они возвращаются, но по дороге они оказываются в городе Гева, принадлежащем колену Вениамина. И тут происходит страшное. Во-первых, никто не встречает, никто не готов принять на ночлег. В итоге какой-то старик города принимает все-таки на ночлег, но обступают его дом не самые хорошие личности его города и требуют выдать мужика на ночь. Как это не страшно звучит, да, но они требуют повеселиться с мужчиной, который пришел в этот дом. После чего хозяин дома пытается их уговорить, не очень получается, в итоге за дверь выбрасывается наложница, и они, как написано в Танахе, делают то, что выглядело в их глазах правильным с ней, и только на утро они ее отпускают, она не смогла дойти до дома, она умирает на пороге. В итоге ее муж, как бы мужчина, он был очень расстроен, он берет ее тело, посылает всему народу Израиля, и весь народ Израиля в шоке от того, что произошло. Весь народ Израиля очень впечатлен от того, что произошло. Собираются все вместе и собираются идти войной, или не войной, собираются, но около этого города Гива и требуют суда над теми, кто произвел такую гадость в народе Израиля, такую страшную вещь в народе Израиля. И тут колено Вениамина встает на защиту этих людей. Мы еще поговорим, что именно происходит. Там это все непонятные вещи. Делаем, как такое может быть. Но 23-го швата, да, очень скоро у нас 23-е швата, мы сейчас начинаем 22-го, то есть по ночи, да, завтра вечером по Израилю, по израильскому времени, у нас начинается 23-е швата. 23-го швата они собираются войной на Гева, на этот город Гева, и в течение 3 дней идут боевые действия со страшным результатом. Первый день погибают 22 тысячи евреев. 22 тысячи евреев не из колена Бениамина, а из остальных колен, те, которые вроде как сражаются за правду и за истину. На второй день гибнет из них 18 тысяч. На третий день они уничтожают 25 тысяч Бениамина и в бою еще бесчисленное количество колена Бениамина вне боя, а истребляется практически все колено Бениамина, вплоть до того, что остается только 600 мужчин колена Бениамина. Да, то есть почти полностью истреблено коленом народа Израиля. И 23-го швата выбрал тем днем, когда мы постимся, когда мы горюем о том, что произошло, как такое могло быть, что произошло такое в народе Израиля, как такое могло быть, что вообще те, кто рожались во имя Всевышнего, погибают. И тут мы должны много чего обсудить. Но в первую очередь, да, мы знаем, что посты праведников в наше время практически никто не постит. Есть очень мало людей, наверное, которые постятся посты праведников. Мы постимся только те посты, которые являются постами общественными. Но мы можем всегда задуматься. Да, одна из основных вещей, которая есть у нас в пост, это задуматься о том, что, почему был пост, что произошло, и как мы можем исправиться и улучшиться. Итак, надо подчеркнуть, что Альши Хакодеш, да, есть такой, был такой известный комментатор в Спаче Альши, который являлся основным даршаном Спата 400 лет назад во время самого большого развития Спата, то Альши Хакодеш пишет, что если мы посмотрим на Сухим Танаха, то мы увидим, что на самом деле евреи, когда они собираются в Гиву, они не собираются на войну. Колено Беньямина, оно выходит воевать, оно выходит защищать жителей Гивы и выходит на войну. Евреи не выходят на войну. Они требуют правды, они требуют суда над теми людьми, которые совершили такую страшную вещь в еврейском народе. И несмотря на это, погибло 40 тысяч, десятая часть вообще. На войну вышло 400 тысяч евреев, из них 40 тысяч погибло в бою. То есть десятая часть от выступающих погибла, мы еще не понимаем почему, да? Но это страшно. То есть они вообще не собирались воевать, они собирались говорить о мире, пытались увещевать колено Бениамина, несмотря на это, они погибли. Тут возникают вопросы, что же там происходило, да? Как мы это можем понять? И тут мы обращаемся к нашим мидрашам, к нашим комментаторам и увидим Танат Бейлияу. Давайте начнем с такого известного мидраша, как Танат Бейлияу. Принято у нас, что это мидраш, который был передан самим Ильяу Анави, нашему, одному из наших мудрецов. Да, когда Ильяу Анави учился с этим мудрецом, который и передал ему много тайных знаний, написано там, что как такое может быть. Тогда была Телегиш Бедива. Телегиш Бедива была еще между временем Яшуа. Яшуа умирает. Яшуа, который вел евреев в землю Израиля, умирает. И еще до того, как первый судья еврейского народа, а это не без нас, остается судить еврейский народ, в этот как раз период времени происходит Телегиш Бедива. Мы говорим о событиях меньше, которые произошли в течение 20 лет после входа евреев в землю Израиля, примерно. То есть, как такое может быть, что евреи – это то поколение, которое выходит в землю Израиля и видит чудо войны во время завоевания земли Израиля. То поколение, которое было в пустыне. Как такое может быть, что у этого поколения происходит такое? И говорит наш Мидраш, что вся обязанность всех этих событий лежит непосредственно на духовном суде еврейского народа, а именно, особенно на коине первосвященнике Пинхасе. Да, Пинхас, известный нам католик, он в этот момент является первосвященником. И говорит, что они обязаны быть. Когда еврейский народ распространяется по земле Израиля, их прямая обязанность в том, чтобы проходить по земле Израиля и учить евреев, чтобы они соблюдали то, чтобы они вели себя правильно. Дерех-эре, то, что называется дерех-эре, хорошие манеры и качества, правильное поведение, это то, чему должен был учить евреев Великий Сановгин. Но Великий Сановгин сидел в Иерусалиме и не пошел по народу Израиля обучать, когда он еще не сидел в Иерусалиме. Он еще не сидел в Иерусалиме, он сидел в то время в Шило, приезжает из Гильгаля в Шило, еще до того, как в Иерусалиме он будет строительством первого храма. Это мы говорим о событиях до строительства первого храма. Итак, да, то есть Великий Сановгин сидит там, где находится переносной мешкан, и не ходит по земле Израиля. А в это время евреи, которые сидят всегда на земле, находятся далеко от храма, они начинают падение. Начинается очень быстрое падение. Человек, он, в общем-то, да, видит то, как ему нравится видеть, то, что называется и всякий человек сделает прямое в его глазах. То, что прямо в его глазах, то, что ему выглядит правильно, это то, что он делает. Да, то есть получается, что это не то, что на самом деле правильно, а то, что ему кажется правильным. И в этом проблема то, что Санедрин, великий еврейский суд, верховный еврейский суд, не следил за духовным уровнем еврейского народа. И написано, что несмотря на то, что это событие в целом, оно выглядит изначально только проблема с точки зрения мировоззрения, с точки зрения личностных качеств. Она не является, да, там они было поклонство, оно не является убийством, потому что она умерла, и комментаторы объясняют, что они ее не убили реально. И несмотря на то, что они издевались над ней, она, возможно, она вообще не была замужней женщиной, и это тоже как бы ослабляет их грех. Но, несмотря на это, грех страшен тем, что это полностью полное извращение человеческих качеств. И это самая большая проблема, которая может быть. Написано в Мидраше, что Всевышний говорит, что он хочет уничтожить мир, потому что евреи себя так вели. Да? То есть написано так, «Ботоса, бекеша кодыш бог, ляхрифа, коля улам куло». Решил Всевышний уничтожить весь мир. Он говорит, я не дал Тору для того, чтобы они вели себя таким образом. И говорится, кто убил всех, кто погибли в этой войне, убили тех, кто не учил еврейский народ прямым путям и правильному поведению. Также о Пинхасе говорится, что именно тогда, когда он, из-за того, что он не повлиял, первосвященник не повлиял на еврейский народ, первосвященник не сделал так, чтобы такого события не было в еврейском народе. Первосвященник, который отвечает за духовный уровень еврейского народа, он не повлиял на еврейский народ, то Пинхас был лишен первосвященства. Не только Пинхас, но все потомство Элазара, сына Аарона Коэна, было лишено первосвященства вплоть до того, как дети Ильи, намного позже этого, они тоже совершают грехи, и когда они тоже лишаются первосвященства, оно возвращается потомкам Пинхаса. Но, да, то есть мы видим, насколько страшны эти события с точки зрения того, что евреи ведут себя таким образом. Но нужно понять, да, после того, что колено Бениамина ведет сюда, внутри колена Бениамина есть город, который ведет сюда, так. Внутри города есть люди, это даже не есть город, но есть такие люди, которые так себя ведут. На колене Бениамина, на его, на мудреца колена Бениамина есть обязанности судить, есть обязанность оградить еврейский народ от таких людей. Но они этого не делают. И евреи спрашивают у них, почему. И не только это, но они встают на защиту своих грешников. И тут это самый большой грех, который есть у колена Бениамина. Когда выносится постановление Всевышнего, что колено Бениамина практически полностью уничтожается из еврейского народа, да, остается всего лишь 100 мужчин колена Бениамина. И колено Бениамина написано, что с тех пор у колена Бениамина нет права выступать против Исава. Исав, да, мы как мы знаем, да, все время, пока колено не грешит, оно находится на определенном высоком духовном уровне. Колено Бениамина находится на особом высоком уровне. Но после событий Пелегиш Бегева все колено уже падает с этого духовного уровня и недостойно того, чтобы воевать с Исавом. Единственное колено, которое достойно того, чтобы победить Исава, это колено Йосефа, которое выстояло во всех испытаниях. Итак, да, также написано, например, Куэлет Раба, Вильдраша Куэлет, то есть интересная дрожа о колене Бениамина. Говорится так, что написано, что есть Мидраш Каэль, из которого как раз учится, что говорит Тава Телебиш Гева, что вы, и все дни свои ест он во тьме. Да, что это дни, когда человек живет во тьме, что это за дни, когда человек живет во тьме, это как раз есть событие Телебиш Гева. И говорится, и человек гневается, и болезнь у него и огорчение. И человек, он гневается от того, что он живет во тьме, и у него есть болезнь, у него есть огорчение. Да, это пасук Куэлет, я же читал. Что за огорчение? Огорчение на Всевышнего. Почему Всевышний посылает мне такое? Да, то есть, колено Вениамина, весь сам Израиль написано в Шопке, такой пасук, и сказали, для чего Господи Божий Израиля, случилось это в Израиле, что не станет теперь в Израиле одного колена. Спрашивают евреи у Всевышнего, почему такое случилось? Ну, отвечает им Всевышний с предложением и мыслью. Глупость человека извращает пути его, а на Господа он негодует. Вы негодуете на Всевышнего, несмотря на то, что во всем виноваты вы. Да? То есть колено Бениамина само виновато во всех грехах. Оно само выбрало свой путь и было наказано практически полностью, полным истреблением. Но тут мы подходим к страшному вопросу. Но почему тогда пострадали сначала первые 2 дня войны, страдают остальные колена, которые по-простому вышли сражаться за Всевышнего. И не просто так, а мы говорим, что 23-е Швата, я вам напоминаю, это день, который является заслугой всего месяца Швата. Что то, что они вышли на войну, то, что они решили сражаться ради Всевышнего, что они решили истребить зло из народа, из еврейского народа. Само это решение истребления зла в еврейском народе, это день стоит заслугой для еврейского народа. Весь месяц Шват, он защищает весь месяц Шват. Да, у нас есть особая защита в месяц Шват, с помощью этого дня 23-го Швата. Несмотря на это, 40 тысяч, 10% от всех евреев, которые пошли на войну, погибают. Это процент от всего еврейского народа, да, потому что там написано, что на войну вышли 10% от еврейского народа, из них 10% погибло, то есть процент всего еврейского народа, в общем-то, погиб за 2 дня боевых действий. Тут мы должны спросить себя, почему. И отвечают наши мудрецы, когда читают этот Сукин, что, во-первых, было несколько проблем. Первая проблема – это то, что они должны были уговорить колено Вениамина судить самим. Да? То есть это было возложено, истребление зла было возложено на колено Вениамина. Это маленькая проблема. А большая проблема – это то, что они неправильно обращались к Всевышнему. Когда они просят у Всевышнего победы, когда они обращаются к Всевышнему во время перед войной, они обращаются к нему неправильно. И тут мы подходим к основному вопросу. Мы видим, что так, что даже когда 400 тысяч евреев собираются истреблять 25 тысяч, 400 тысяч против 25, с точки зрения всех природных событий, 400 тысяч должны победить 25 тысяч. Несмотря на это, 25 тысяч убивают за 2 дня войны 40 тысяч человек. Только потому, что евреи неправильно молятся Всевышнему. Только потому, что они неправильно обращаются к Всевышнему. Да? И отсюда мы можем выучить на все времена, как мы себя должны вести. Итак, давайте обратимся к этим историям. Первый день войны обращаются евреи ко Всевышнему. Кому из нас выступить прежде на войну с сынами Вениамина? Они не спрашивают Всевышнего, идти ли на войну или нет. Они не спрашивают у Всевышнего, победят ли они или нет. Они считают, что правильно идти на войну. Они считают, что они победят в войне. Спрашивают только, кто будет первый идти на войну. Там, видимо, да, объяснил комментаторы, что у них было спор. Каждый хотел быть первым, и каждый не хотел быть первым. Но этот вопрос они задали. И что получили? Они получили ответ, кто должен идти первым, Иуда. Но ответ был именно на тот вопрос, который они задали. Кто будет идти первым? Они не знали, победят ли они или нет. Они были уверены в том, что они победят. И в первый день погибает 22 тысячи евреев. Во второй день они спрашивают вопрос, вступить ли мне опять в сражение с Вениамином, братом моим? Тут они уже изменили вопрос. Они спросили, вступить ли мне в войну. Они опять не попросили у Всевышнего помощи. Они только спросили, идти на войну. Он говорит, идите. И второй день погибает 18 тысяч евреев. И тогда в третий день они уже понимают, что что-то не так. Они начинают беспокоиться, начинают думать о себе. И они делают шуву, молятся, плачут, приносят жертвоприношение Всевышнему. Причем внутри жертвоприношения есть жертвоприношение благодарственное. Они благодарят Всевышнего за то, что первые 2 дня хотя бы не умерли все. И после этого они спрашивают у него правильный вопрос. Во-первых, спрашивают уже Пинхас, первосвященник, человек, который достоин спросить Всевышнего. Он и спрашивают они, победят ли они. Не только правильно ли им выходить на войну, но и победят ли они Всевышнего. То есть они просят у Всевышнего победы. И тут Всевышний говорит, что я отдаю Вениамина в ваши руки. Да, только на третий раз они наконец-таки понимают, что несмотря на то, что по всем правилам природы они должны победить, несмотря на это, надо всегда просить Всевышнего помощи. И только тогда можно победить. Именно в третий день они побеждают, истребляя практически полностью колено Бениамина. Отсюда мы видим, в общем-то, правильный путь молитвы. Да? Когда, несмотря на то, что даже если с точки зрения природы, мы понимаем, что все пройдет гладко. Несмотря на это, мы всегда должны быть, наши глаза всегда должны быть небеса. И Вениамин этого не понял. Написано, что во все 3 дня войны Вениамин не закрывается в своей крепости. Да? Они сидят в крепости. 25 тысяч человек сидят в крепости. Вокруг них 400 тысяч. И что делают эти 25 тысяч? Они ходят на битву. Они выходят на битву, они выходят из крепости в бой. Первый день они выходят из крепости в чистое поле сражаться. Во второй день они выходят в поле сражаться. В третий день они выходят в поле сражаться. То есть они полностью полагаются на свои силы. Они не собираются отсиживаться в крепости. Они полностью уверены в своей правоте. Они уверены в том, что остальные колена не правы. Они уверены в том, что судить этих жителей Гивы должны, они должны судить по другому суду. И выходят в поле сражаться с во много раз превышающей армией противника. Больше, почти 20 раз превышающей армией. Да? То есть они остаются верны, остаются уверены в своей силе, не обращаются к Всевышнему. И в третий день, когда одна из сторон еврейского народа все-таки просто Всевышнего правильно, они были переданы в руки еврейского народа. Дальше приводят комментарий, что на самом деле там была еще более глубокая причина, что Всевышний хотел. Была причина покарать еврейский народ. Так получилось, что их покарали теперь за то, что они неправильно молились Всевышнему, неправильно просили Всевышнего. Но изначально то, что было больно Всевышнему, это то, что в этот период времени существуют две главы, 17 и 18 главы. Книги судей занимаются таким понятием, как тесты их. Идол Миши, идол, который был на севере Израиля, тот идол, который многие годы ему поклонялись при в определенной форме. И говорится, что тут евреи не собрались на войну с этим уничтожать этот идол. Евреи не истребили тех, кто поклонялся этому идолу. И Всевышний говорит, почему вы за женщину вы хотите сражаться, а за идол, против идола вы не хотите сражаться. Почему уважение ко мне у вас нет? Почему уважение к человеку у вас есть, а уважение ко мне у вас нет, так спрашивает Всевышний. И говорят, что из-за этого тоже они пострадали очень сильно, что, не знаю, то они должны были, когда уже они собираются на войну, то они должны были понять, что есть очень много проблем в еврейском народе, и нужно их все искоренить, в том числе и идолопоклонство. А их интересовало в первую очередь истребить именно тех, кто совершил такие некрасивые действия и насилования, да, потому что это касается жизни между людьми, да, это касается государственных вопросов, как бы это касается, то есть когда мы начинаем жить на новой земле после прихода евреев в Израиль, понятное дело, нужно было определенные постановления, гражданский кодекс, уголовный кодекс и так далее. И евреи видят правильно сделать ограду определенную. Если есть евреи, которые сражаются, конечно, им больно за то, что произошло тут что-то, что не соответствует Торе. Но есть те, которые считают, что это просто произошло что-то, не соответствующее поведению людей. И эти люди, им не больно, что есть идол где-то там на севере, да, им больно только то, что вот, люди поступили некрасиво по отношению к другим людям. И из-за этого всегда, то есть тоже написано, что страдают и погибают евреи. И тут да, мы должны сказать, что вот это вот как раз очень много наши комментаторы уделяют внимание как раз этим трем дням, трем молитвам еврейского народа, трем просьбам еврейского народа, что меняется каждый день, как мы уже сказали, то, как они молились. И да, есть очень известный маамар, высказывание Сабы из Тельма. Сабы из Тельма, один из основателей Мусара, он очень сильно подчеркивает то, что нам, евреи полагаются на то, что понятие, которое называется «койси в отцем йоди» – «моя сила и сила руки моей», а не полагаются на Всевышнего, то, что написано, да, что это он говорит, что это причина на самом деле всех падений еврейского народа, всех страданий еврейского народа в том, что евреи по-настоящему не чувствуют его анатомный хакох ласот хай, что Всевышний дает себе силы сделать войну, сделать, да, это одна из 10 вещей, которые еврей должен помнить каждый день. У нас есть 10 зихронот, 10 вещей, которые мы должны припоминать каждый день. Во многих сидурах написано 6, других 10. И одна из 10 вещей, это как раз помнить этот посыл, что Всевышний Уанотон Мехакох Лашот Хай, он дает тебе силы воевать. И нужно понимать, да, что и тут, да, мы понимаем, должны понимать, что не знаю, то, что 400 тысяч ходят на войну с 25 законом напущены, то, несмотря на это, мы должны полностью передать себя в руки Всевышнего. И это та проблема, которая была, одна из основных проблем, которая была в народе, в еврейском народе в тот период времени. И это одна из основных проблем, из-за которых был установлен пост. То есть пост установлен в память о том, что евреи слишком полагаются на свои силы и не обращаются ко Всевышнему, когда они думают, что справятся и без него. Скоро мы еще некоторые аспекты событий расскажем, а мне тут пришел вопрос. Итак, очень хороший вопрос тут задан. В чем, по мнению колена Беньямина, была их правота? Чем они объясняли причину выступления на войну в защиту людей, совершивших такое тяжкое преступление? Или у них была другая точка зрения на эти события? Какая? Большое спасибо за вопрос. Очень правильный вопрос. Да, то есть, как я уже сказал, колено Беньямина считала, на самом деле Рамбан в своих комментариях на Тору, прекрасный перевод на русский язык существует, да, комментарий Рамбана на Тору, одно из основных книг, которая должна быть у каждого еврея дома, и по возможности, конечно. Да, это комментарий Раши, и комментарий Рамбана, на иврите это очень легко, имейте сюда дома на русском, они тоже оба комментарии это введены в прекрасных комментариях. Так вот, Рамбан в книге Берешит, когда он говорит о Лоте, он говорит о Содоме. О Содоме. Он связывает, приводит связь между домом и да, Лоте с домом. О Лоте с домом и о связь между Легиш Бадива, он приводит разницу и объясняет, что с точки зрения такого закона, сухого закона, что называется, с точки зрения сухого закона, они сделали не очень большое нарушение, и их наказание не смертная казнь, а административные наказания должны были быть. Денежные наказания, административные наказания. И их колено должно было их судить по этим законам. Теперь мы видим, что на самом деле это было страшное преступление. И ужас этого преступления в том, насколько были извращены личностные качества. Но по сухому закону Торы мы не можем судить человека за извращение его личностных качеств, а только за то действие, которое было произведено. Когда же весь еврейский народ выходит на войну, он, да, может судить евреев, он может судить из-за извращенных личностных качеств и видеть это как урача, постановление на время. То есть, если мы видим, что извращены человеческие качества, нам нужно сделать что-то большее, чем сухая буква закона, мы должны это сделать. И они как раз это видели. И на самом деле написано в Талмуде, что не был разрушен Иерусалим. Храм не был разрушен, а только из-за того, что поступали по сухой букве закона. А должны были поступать, смотреть на то, насколько реально это преступление страшно с точки зрения извращения душевных качеств. И именно потому что поступали по сухой букве закона, был разрушен Иерусалим. И да, и тут тоже они считали, Беньямин считал, что можно поступить по сухой букве закона, хотя он защитил своих граждан. Теперь у меня еще спрашивают вопрос, что случилось с женщинами и детьми колена Беньямина. На все колено Беньямина был произведен херем, было произведено отлучение. И, к сожалению, евреи в порыве своем порыве истребили всех женщин, детей, стариков. В общем-то, они истребили все колено Беньямина, осталось живых только 600 мужчин, которые смогли бежать и скрылись в определенных скалах, в пустыне в скалах, и смогли там защититься. Эти 600, когда евреи успокоились, они поняли, что они истребили всех женщин, всех истребили. И осталось только 600 мужчин. Причем, они, кроме того, что они истребили всех женщин, всех детей, они еще запретили, они сделали тоже постановление, что запрещено любому еврею отдавать свою жену колену Беньямина, и они оказались перед дилеммой того, что эти 600 мужчин остались, не могут жениться. И тогда было произведено определенное постановление, которое нам известно по 15 ава, это уже другая история, это уже урок, связанный с 15 ава, а не с 23 швата. Это то, что сначала нашли город, в котором, который не вышел на войну, не постановил, что запрещено своих дочек отдавать Беньямину, и оттуда взяли 400 девушек, а еще 200 девушек колена Беньямина удостоилось с ними жениться 15 ава, но другая совсем история. Итак, да, то есть тут с двух сторон это очень страшная история, как я уже сказал, лучше всего читать ее комментаторами, потому что когда мы читаем ее без комментаторов, у нас возникает больше вопросов, чем ответов. И есть прекрасные уроки на Талдоте, которые, я надеюсь, если нам станет более интересно именно само событие, то мы сейчас занимаемся более вопросом того, что мы должны из этого поста вынести. А если вам более интересно именно собственно событие, то да, есть очень много уроков на эту тему. Вот еще один хороший вопрос. И как они могли так быстро забыть заповедь, что нужно назначать судей, судить нарушителей, чтобы не возгорался гнев Всевышнего на всех? Смотрите, так, давайте перейдем. Есть такой конец книги судей, говорит о том, что человек и коль аешар бейнах ясет, всякое, что прямо в глазах его сделает. На самом деле нужно понимать, что очень часто человек думает, что духовность, она чем приобретена, и я останусь на этом духовном уровне долгий период времени. На самом деле человек очень быстро может падать, и человек очень быстро искривляет свое мировосприятие. И как мы уже, как я уже сказал в начале урока, это то, что да, то, что судьи не постоянно не обучали еврейский народ, то как только они распространяются по земле Израиля, как только они начинают жить на своем участке, то не у всех, у какого-то части населения происходят определенные проблемы. То есть на самом деле нужно понимать, что это во всей период судей, который длился очень долго, это единственная такая история. Да, и эту историю, да, давайте скажем по-другому, да, что это была единственная история во всем весь период судей. Такая история была одна. И с этой историей тоже еврейский народ специально, да, он занимается этой историей, он пытается ее исправить, эту историю. Он пытается, да, весь еврейский народ собирается на войну. Тратит, да, Мидраш приводит, тратит огромные деньги, это война, это мы понимаем, что это и люди не работают, и расходы военные и так далее. Только для того, чтобы не было такого в еврейском народе, они собираются все вместе. Один из единственных разов в еврейской истории, когда весь еврейский народ собирается, чтобы исправить проблему в еврейском народе. То есть, да, давайте скажем, что все-таки нужно понимать, что из проблемы мы видим, на каком высоком уровне находились все остальные. И даже те, да, Беньямин защищал, но нужно понимать, что он, да, то есть, как я уже сказал, они это видели немножко по другому свете. Но это было единственное событие такое. И земля тоже сражается. И этот день не просто так, он является заслугой всего Шваца. И вообще, да, увидим, ради чего еврейский народ выходит на войну. Ради чего? Да, то есть, давайте посмотрим на это в другом свете, что мы видим, насколько евреи они выходят на войну, чтобы очистить еврейский народ от зла. Не просто, чтобы что-то захватить, убить, пограбить. Ну, они выходят на войну, чтобы очистить еврейский народ от зла. И теперь, знаете, так, давайте, есть интересная фраза, которую сказал Раф, такой интересный хасидский праведник, один из ранних лидеров хасидизма, написал книгу «Имре Кодеш». И он сказал такую интересную фразу, что да, книга «Судей» заканчивается очень интересным предложением. Он: «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему нравилось». Так переведено на русский. На самом деле каждый делал то, что было прямо в глазах его. Не то, что ему нравилось, а было правильно в его глазах. Дословный перевод. И он говорит так, что так же, как перед правлением царя в еврейском народе, так же будет перед приходом Машеха, что еврейский народ будет жить по понятиям, всякий человек, то, что правильно в его глазах, не в глазах Всевышнего, а в его глазах, это то, что он будет делать. И после этого Итгале Мальхутошин Майлаха Машеха. После этого раскроется царство Машеха. Я слышал шутку, что этот царь не очень прав, что когда-то евреи делали то, что было прямо в их глазах. Сейчас многие делают то, что даже в их глазах оно не является прямым и правильным, но тут написано, зачем нужно нам учить книгу Совсем, зачем нам нужно учить все эти события. Именно по этой причине, что мы находимся, к сожалению, как раз в этапе, когда Машиха, и в тот период времени, когда мы очень близки к приходу Машиха, мы ждем его каждый день. И это как раз тот период времени, когда евреи находятся на уровне, что всякий то, что прямо в его глазах сделает. Мы должны это исправить, сделать то, что прямо в глазах Всевышнего, а не только в наших глазах. Но Тарам из Таралиска, он нас говорит нам интересную вещь, что как раз из этого периода, из этих событий и раскроется царство Машеха. Так будем надеяться, что так же, как евреи удостоились в свое время царя, так же и мы удостоимся прихода царя Мелаха Машеха. Большое спасибо за внимание. До встречи в эфире.